Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены, протоиерей Михаил Браверман. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Прошу вас благословить наших телезрителей.
Помолимся, чтобы Господь благословил нас провести нынешний вечер с духовной пользой.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – церковь и время. Звоните, пожалуйста, к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, почему эта тема показалась вам актуальной?
Для нас очень важно, для нас, людей церкви, показать всему миру, окружающим людям, что церковь имеет ответы на те вопросы, которые волнуют всякого человека, и старого, и молодого. Потому что благовестие Христа Спасителя актуально всегда для всех народов и на все времена. Церковь – это не музей древности, хотя церковь действительно существует уже 2000 лет. Более того, в памятнике раннехристианской письменности пастырь Ерма есть такие замечательные слова. «Церковь есть первое творение Божие. Ради нее Бог сотворил мир». То есть, еще до того, как Господь Бог сотворил мир, еще до того, как человек исказил этот мир грехом, Господь предопределил спасение человека, то есть воплощение Сына Божьего, Его крестную смерть, Его воскресение и Церковь, как таинственное тело Христа Спасителя, как то пространство, где мы можем встретить Бога. То есть Церковь очень-очень древняя. И в то же время Церковь современная. Замечательный богослов Владимир Николаевич Лоский написал: «Мир стареет и ветшает, а Церковь постоянно обновляется Духом Святым, источником ее жизни». То есть действительно Церковь и древняя, Церковь и современная. Церковь – это прошлое, Церковь – это настоящее. Церковь – это то, что актуально сегодня здесь.
Батюшка, понятия пространства и времени, они часто связываются. И вы говорите, что Церковь была создана еще до творения самого мира.
В божественном предвидении.
Да, но если мы говорим о Ветхозаветной Церкви, о Ветхозаветном народе, то это же совершенно небольшое, казалось бы, племя. За 2000 лет христианство распространилось, но и до сих пор мы не охватили всего пространства Земли. Почему нет равномерности и распространения по всему миру?
И раз церковь древна. Господь говорил ученикам, что Евангелие будет проповедано во всем мире. Пока это еще не исполнилось, то есть церковь растет, Господь неизменен, Господь постоянен. Но церковь – это Господь, это мы. И вот мы растем, мы нуждаемся и в покаянии, и в изменении, и в освящении. Ну, есть еще такие тайны Божьи, которые нам пока не открыты. Как говорил Евагрий Понтийский, сейчас на этот вопрос нет ответа, но настанет время, когда не будет и самого вопроса.
Спасибо, батюшка.
Мы не все можем знать и не на все можем ответить.
У нас, батюшка, первый звонок из Санкт-Петербурга, раб Божий Алексей. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, ведущий Михаил. Здравствуйте, батюшка Михаил. Вопрос у меня такой. Вот поскольку тема «Церковь и время», я хотел бы узнать у вас, уважаемый батюшка, настало ли время в современной России обозначить вот ту скрепу духовную, которая создала, собственно говоря, современную Россию. Это была Киевская Русь, которую равноапостольный князь Владимир, значит, окрестил, покрестивший сам, потом, который, значит, Божьим промыслом переродилась.
Спасибо. Но что вы имеете в виду под понятием «обозначить»?
Если настало ли время обозначить современной России, особую роль православного христианства.
Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос. Но для нас, опять же, людей церкви, очевидно, что Россия современная, историческая, она созидалась вокруг Христовой церкви. Без Русской православной церкви не было бы государственности, не было бы культуры, не было бы даже языка.
Но, наверное, вопрос был в том, почему же тогда не сказать, что православие должно стоять, так сказать, во главе угла в российской действительности? Так сказать, законодательно закрепить православие как
первенствующее. Вы знаете, может, дело не в законах и не в особой статье Конституции, которая бы указывала на особую роль православия в истории и в современности. А дело в том, чтобы мы, как православные христиане, несли свет, делали добро, проповедовали Христово Евангелие, и тогда отпадет необходимость в каких-то законах. Тогда сама жизнь будет свидетельствовать о том, что церковь является и основой, и стержнем нынешней современной жизни.
Спасибо большое. Хотелось бы вернуться к моему предыдущему вопросу о пространстве и времени.
Ведь это очень сложные метафизические темы.
Да. Но тем не менее, ведь в каждое время, так сказать, цели и задачи у церкви разные.
Не совсем. Цель церкви всегда одна и та же. Это спасение человека, избавление его от вечной погибели и приготовление к Царству Божьему. В этом плане цель церкви не меняется.
Батюшка, но если взять те времена, когда церковь не была так доступна для всех, как она доступна сейчас при наличии интернета и связи?
Как замечательно, что мы живем во время, когда можно, во-первых, свободно исповедовать себя христианином, свободно приходить в храм. Сколько у нас много замечательных храмов и исторических, и недавно построенных. И есть замечательная возможность читать книги, иметь возможность войти в интернет и ознакомиться с великим наследием православной культуры, православной истории. И очень будет грустно и глупо, если мы не воспользуемся тем, что нам дарует Господь Бог, дарует современная ситуация.
Батюшка, но совсем недавно была советская власть, и для очень многих церковь была недоступна. Допустим, для тех, кто жили в деревнях или находились в определенном социальном положении. Можно ли осуждать таких людей, что они не воспользовались?
Ну, осуждать вообще нельзя никого. Для меня гораздо более грустным является то, что сейчас уже 20 лет нет богоборческого режима, даже больше, а у людей в головах штампы совершенно советского времени о церкви, о священнослужителях, о верующих. Почему это происходит? Почему такие негативные стереотипы так живучи? Это вопрос.
Батюшка, но должна ли церковь приспосабливаться к каждому времени?
Нет, церковь не должна приспосабливаться никогда. Церковь должна использовать те возможности, которые сейчас существуют. И для того, чтобы не потерять наших детей, не потерять молодое поколение, мы должны разговаривать с ними современным языком. Мы должны осваивать интернет-технологии. У большинства храмов сейчас есть свои странички в интернете. И это замечательно, это прекрасно.
Батюшка, но на протяжении истории все-таки внешний вид и проявление церкви, они менялись. Почему и как это сочетать с неизменяемостью церкви?
Именно потому, что церковь всегда старая и всегда молодая. Что-то можно и нужно менять. А что-то является неизменным. Понятно, что неизменным является православное учение, неизменным является догматы церкви, но, например, стиль архитектуры может и должен меняться.
Батюшка, как вы считаете, вот в наши дни какие, может быть, наиболее актуальные есть такие черты церкви, которые должны быть, может быть, ну, стилизованы под современную действительность?
Ну, слово «стилизация» мне не нравится, а то, что церковь должна уметь отвечать на актуальные вызовы современности, само собой разумеется. Поэтому очень хорошо, что существует телеканал «Союз», очень хорошо, что церковь находится в интернет-пространстве, очень хорошо, что наши священнослужители работают с молодежью. Очень хорошо, что в церкви существуют люди, которые хотят помогать другим, помогать слабым, помогать обездоленным. И вот задача церкви – эти усилия объединить, наполнить служение ближнему молитвой. И тогда действительно мы будем реализовывать себя как ученики Христа Спасителя.
Батюшка, а как вы считаете, возможно ли проповедь Евангелие со всем тем богословским багажом, который был накоплен за 2000 лет на том языке, на котором он был написан? То есть вот такой древний язык, античный язык, язык с элементами
философии. Ну, скажем так, что язык богословия – это воцерковленный язык философии. Благая весть пришла из Иерусалима в мир греческой культуры, туда, где люди думали в категориях греческой философской мысли. И очень многие термины и понятия богословия – это термины философии, которые получили новое осмысление и новую жизнь трудами святых отцов. Я думаю, что философия актуальна, философия изучает в вузах, поэтому актуально и богословие. Более того, очень долгое время, вспомним, философия была служанкой богословия. Я думаю, что богословие – это то, что очень и очень интересно. То, что человек может действительно открыть для себя как воздух, как свежий ветер. Потому что богословие говорит о Боге. Богословие говорит о том, что Бог – это не просто некий безличный высший абсолют, а что Бог – наш Отец. Что Он, будучи всемогущим, стал еще и человеком. Сын Божий пришел в этот мир – принял все ограничения тварного бытия, оставаясь при этом Богом. И область вопросов Пресвятой Троицы, область христологии, то есть то, как сочетается в единой личности Христа Спасителя, Бог и человек, это очень-очень интересно. Потому что мы хотим научиться любить Бога. А если мы кого-то любим, мы хотим о нем знать. Знать как можно больше. И вот Бог непознаваемый, открывает себя. Поэтому путь богословия – это не просто набор истин о Боге, это путь жизни в церкви, путь церковной молитвы, который должен привести нас к тому, что мы будем любить Бога, будем чувствовать, что мы находимся с Ним в определенных отношениях. Он наш Отец, а мы Его дети.
Спасибо, батюшка. У нас есть вопрос на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
На добрый, хороший Господь благословит.
Батюшка, у меня вопрос такой, по псалтире, не по теме. Объясните, пожалуйста, слова такие. Ты иерей по чину Мельхиседекову.
Спасибо большое. Иерей вовек.
Вовек по чину Мельхиседекову. Мельхиседек – таинственный персонаж из Ветхого Завета. Не имея генеалогии, он является прообразом Христа Спасителя. Мельхиседек был царем и священником. Вообще это слово означает «царь правды». И вот Господь, который не принадлежал к ветхозаветному священству, тем не менее является первосвященником церкви. Господь является царем мироздания. И поэтому действительно можно сказать, что Мельхиседек из Ветхого Завета является прообразом служения Господа как царя и как священника. Именно об этом строчка из псалма.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Михаил, хотелось бы поговорить о человеческой части церкви, о том, какие люди в нее входят.
Вот как мы с вами входим.
Да. Как вы считаете, насколько различны люди в разные времена в церкви? Или все-таки все мы достаточно похожи в церкви на протяжении веков?
Вы знаете, мир кардинально изменился за 2000 лет, что существует Христова церковь. Открыты 5 континентов, человеческое познание вышло за пределы Земли, мы летаем в космос. Идет кардинальное переустройство мира, компьютерные технологии. Кто бы еще мог подумать 20 лет назад, что у нас у каждого будет мобильный телефон, и без него уже нельзя выйти просто из дома. Но человеческие чувства, человеческая душа, конечно, остались прежними. Именно поэтому мы можем читать Евангелие, читать апостольские послания и понимать, что это и для нас, потому что человек в душе всегда такой же, какой он был. Поэтому действительно мы те же самые люди, к которым обращался Христос, когда учил, когда совершал чудеса. Поэтому действительно каждый раз, когда совершается божественная литургия, мы можем стать участниками Тайной Вечери, которую когда-то Господь совершил накануне страданий, смерти и воскресения, установив на Тайной Вечере таинство причащения. И участвуя в таинстве причащения, мы становимся настолько близки со Христом Спасителем, что все, что Он сказал, все, что Он совершил, является и нашим достоянием, является и нашей жизнью тоже.
Батюшка, но неужели на протяжении всей истории человечества у людей одни и те же проблемы, которые они в конечном счете несут в церковь и пытаются с Божьей помощью их
одни
решить?
Одни и те же испытания, одни и те же искушения, просто, может быть, формы разные. Но ведь в церковь мы приходим, как вы говорите, не с проблемами, наоборот. Мы в церковь приходим для того, чтобы от проблем избавиться.
И средства вы считаете те же самые по воспитанию?
Вы знаете, если мы посмотрим наставления святых отцов, их учение об аскетике, о деятельной борьбе со страстями, мы увидим, что это все о нас, что все это актуально сегодня, так же, как и 1000 лет назад. Душа наша осталась прежней, проблемы наши духовные остались такими же.
Батюшка, а если рассматривать такую категорию времени, как возраст человека?
Это замечательная категория.
Детство, юношество, зрелость, старость. Как вы считаете, язык церкви по отношению к разным возрастам, насколько должен разниться?
Ну, естественно, разные требования мы предъявляем к ребенку и к взрослому сознательному человеку, и к человеку немощному, человеку старому. Естественно.
Ну вот как вы относитесь к таким делениям, как детские литургии или молодежные группы? Или...
У нас на приходе есть молодежная группа. Я этому очень рад, что молодые люди не просто участвуют в богослужении, что, естественно, самое главное, но они хотят еще проводить свободное время вместе, потому что действительно церковь – это самое главное. И значит, если есть самое главное общее, то общим должно быть и что-то такое уже не столь существенное, как свободное времяпровождение.
Батюшка, мы вернемся обязательно еще к этой теме. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, батюшка Михаил.
Добрый вечер.
Город Лобня. Такой вопрос, скажите, пожалуйста. Является ли роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» богохульством, пусть даже неосознанным? А также некогда популярная песня группы «Наутилус Помпилиус». Видишь, там на горе возвышается крест. Даже мы слышим, как Спаситель говорит апостолу Андрею: «Ты верно, дурак, распятие оставь на потом». Разве так можно?
Спасибо большое.
Спасибо.
За вопрос.
Спасибо. Вопрос допустимости в искусстве, изобразительном, в литературе, в музыке, толкование и трактование образа Христа Спасителя. Вопрос открытый. У каждого художника должна быть своя совесть, в соответствии с которой он должен реализовывать свой талант. Что касается мастера Маргариты, то, конечно, тот образ Иешуа, который мы встречаем на страницах романа, очень далек от того Господа, которого мы знаем в церкви. Но ведь это вымысел даже не Булгакова, а мастера из романа. И есть такая вещь очень точно в этом романе, что это люди сделали свою жизнь вот такой вот, да, греховной, такой плоской. Ну, вопрос открытый, я не знаю, как мне ответить. Просто действительно художник должен обладать свободой, но художник должен обладать еще и чувством меры. Я не знаю, Михаил, а как вам, что вы думаете о песне Бутусова? Я знаю, что сам Бутусов, он верующий церковный человек.
Ну вот перед песней я бы хотел сказать, что в свое время, когда я был еще не церковным человеком и прочитал роман «Мастер и Маргарита», он мне понравился. И я рад, что я прочитал его именно тогда. Но сейчас, естественно, я бы не смог его, наверное, даже начать
читать. А ведь очень многие люди обратились к Евангелию в советское время, ознакомившись с этим романом Булгакова.
Вопрос, конечно, неоднозначный.
Да. То же самое, наверное, и с песнями, когда молодые люди слышат о Христе в такой необычной для нас форме через песню, это позволяет им задуматься, а кто же такой Христос? А кто же такой апостол Петр? Вопрос открытый.
Спасибо, батюшка. У нас снова звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий, это Татьяна из Екатеринбурга. У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, чем отличается духовный человек от душевного и плотского? И много ли, как вам кажется, у нас православная церквах духовных людей и еще вот духовенство? Это, так сказать, вот термин-то как раз от духовности идет, и насколько, так сказать, вот у нас много духовных людей в храмах. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Мне очень горько отвечать, но будучи человеком недуховным, могу сказать только одно, что действительно человек – это и душа, это и дух, то, что является даром от Бога и что отвечает за отношения с Богом, это и тело. Поэтому мы все абсолютно телесные, все материальные, помышления наши тоже совершенно телесные, материальные. Мы еще душевные люди, мы страдаем, переживаем, у нас живут страсти. И вот душа, по слову Иринея Леонского, она находится посередине между телом и духом. И чем ниже душа падает к телу, тем более человек приземленный и материальный. Чем ближе душа к духу, тем человек духовнее. Но действительно, мы в такой раздвоенной ситуации. С одной стороны, мы все получили дар Святого Духа в таинстве крещения, в таинстве миропомазания. С другой стороны, каждый из нас может спросить себя, а я отвечаю тем требованиям, которые предъявляет Господь в Евангелии. И каждый разумный человек ответит, что нет. Но мы хотя бы стремимся это исполнять. Мы хотя бы стремимся любить Бога. Вот никто же не скажет про себя, что да, я люблю Бога. Любить Бога означает быть святым, потому что Господь говорит, если любите меня, заповеди мы соблюдете. То есть мы только стремимся любить Бога. И, конечно, мы несем на себе греховность. Причем грех – это же не просто некий такой плохой поступок или даже плохое слово или плохой помысел. Грех поражает человека на всех уровнях его бытия. И мы все с вами абсолютно грешники. Но мы знаем, что есть свет, знаем, что этот свет больше, чем та тьма, которая может обитать в человеке. Мы идем к свету и надеемся, что свет Христовой любви, что церковные таинства будут нас очищать, и мы понемногу будем меняться из грешников, вот таких плотских, материальных, становиться людьми более духовными. У меня есть такая надежда, про себя, по крайней мере.
Спасибо, батюшка. Но, тем не менее, если еще немножко поговорить о священстве. Существует такое выражение среди мирян, что вот хороший батюшка, верующий. И чем принципиально отличается священник от мирянина? То есть это какие-то личные качества?
Знаете как? Нет, я думаю, что ближе к Богу тот, кто Бога больше любит. Независимо от того, водитель это трамвая или священнослужитель. Но священнослужитель – это человек, который в таинстве, в священстве получил обязанность служить Богу, совершая церковные таинства. Вообще, в идеале, священнослужителями становятся по особой любви к Богу и к человеку, потому что на служение – это служение и ближним, и служение Всевышнему. Отвечаем ли мы этому или нет – по-разному. По-разному. Дело в том, что, к сожалению, очень часто наша жизнь не соответствует нашей вере.
Батюшка, простите, вынужден вас прервать, потому что на линии звонок из Крыма. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер. Я очень быстро скажу. Телеканал «Союз», трудно переоценить его значение. Для меня это каждый раз просто глоток жизни. И вдруг в передаче «Верую» с Дмитрием Певцовым я услышала такую вещь. Он восхищался фильмом «Остров», и я разделяла его мнение. И вдруг он говорит, что один священник ему сказал, что это чисто антихристианский фильм. Ведущая что-то ему ответила, но звук в это время пропал. И я вот несколько месяцев, ну просто как бы мучаюсь этим вопросом, как он может быть антихристианским, если Павел Лунгин получил благословение патриарха Алексия II на этот фильм? Если можно, пожалуйста.
Спасибо за вопрос.
Я думаю, что вам не стоит так переживать по этому вопросу. Фильм замечательный, фильм очень добрый, фильм о грехе и о покаянии, об изменении человека, об освящении человека Богом. Но мы живем в свободном мире, где каждый человек может высказывать свое мнение, и правильное, и неправильное. Что по этому поводу переживать?
Спасибо, батюшка. Но возвращаясь к вопросу о священстве и параллельно с вопросом о фильме «Остров». Я знаю, что существует такое мнение, что в этом фильме несколько занижена роль духовенства. Все священники там представляются такими менеджерами, можно сказать, бездуховными.
Нет, что вы, там очень прекрасный настоятель монастыря, очень добрый, который еще к тому же иконы пишет. Просто давайте не воспринимать художественный фильм как документальную съемку, да? Между художественным произведением и реальностью очень-очень большое расстояние.
Но, опять-таки, если о священстве, на священника с каким нужно взглядом смотреть? Видеть в нем образ Христа или все-таки относиться больше как к старшему брату?
Мне кажется, что на любого человека в идеале надо смотреть, угадывая в нем образ Божий. Да? То есть в каждом человеке надо стараться видеть самое лучшее, что в нем есть. То же касается и священника. Просто действительно в какой-то момент во время совершения литургии священник, как это невысоко звучит, но являет Христа Спасителя, символизирует, отображает. И это превосходит наши немощные силы. Но вот Господь так благословил наше желание. Спасибо, служить Ему и служить людям.
Отец Михаил, в 20 веке случилось такое явление, как обновленчество.
В 20 веке много чего случилось плохого?
Да, но термин «обновление церкви» часто связывается с обновленцами. Честно ли это?
Ну, кто такие обновленцы? Это раскольники. Люди, которые попирали устои церкви, вспомним хотя бы женатый епископат, люди, которые шли на любые компромиссы в сотрудничестве с богоборческой властью, и какие-то вещи они действительно дискредитировали. Обновленческое движение давно ушло в прошлое, к счастью, но вот эта память об обновленчестве, этот ярлык, который часто христиане любят навешивать друг на друга, он остался. Хотя, если мы вспомним чинопоследную литургию, то в молитве тропарем перед освящением святых даров мы просим, чтобы Господь обновил нас, молящихся. То есть нас обновляет благодать Христова.
И это, конечно же, должно выражаться и в каких-то внешних проявлениях, или только во внутренних обновлениях?
Обновление? Ну, как вот мы встали с утра и должны прожить жизнь обновленными людьми, помолившись и спросив у Господа это благословение, это же обновление нашей жизни. Мы пришли в храм для того, чтобы Господь обновил нас своей любовью. Это обновление, конечно.
Спасибо большое. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я очень рада, что я дозвонилась до передачи, которая идет из Санкт-Петербурга, потому что очень люблю этот город. Но у меня в данном случае такой вопрос. Всегда ли было такое, что люди другого вероисповедания, в частности мусульмане, вот я лежала в больнице, совсем недавно вышла, и мне пришлось дать молитву женщине и ее сыну, нашу христианскую молитву. Вот. Из молитвы слова и просто молитва о детях. Всегда ли такое было, что люди другого вероисповедания обращаются к нам, христианам, за помощью?
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, очень хороший вопрос. Ну, вот для примера, да, Миры Ликийские сейчас находятся на территории Турции. Когда-то там был храм, где лежали мощи великого святителя. И это место у турок очень почитаемое. На самом деле, конечно, надо помнить о том, что мы все дети Адама и Евы, и по возможности помогать другим людям, независимо даже от их религиозной принадлежности.
Отец Михаил, а как вы считаете роль христианства, православия в Китае и на территории непросвещенного Востока? Насколько она будет высока?
Ну как непросвещенного Востока? Когда-то в Индии было так много христиан. Когда-то в Ираке было очень много христиан. И мы надеемся, что будет много христиан и в Китае.
То есть вы считаете, что простор для проповеди и расширения христианства еще имеется?
Ну, конечно, как иначе.
Но есть люди, которые считают, что христианство, так сказать, пройдя пик своего развития, уже сворачивается, близясь к концу времен.
К концу времен? Хороший вопрос. Но ведь Господь предупреждал, что о дне том, в самом последнем дне в истории этого мира, не знает никто, только один Небесный Отец. Поэтому мы не знаем, находится ли церковь на самом пороге своего развития, в середине или в конце. Мы совершенно этого не знаем.
То есть вы предполагаете, что, может быть, это только начало пути?
Ну вот знаете, как, например, пройдет 20 веков, и в студии ведущий будет священнику задать вопрос, как вы считаете? А священник будет отвечать, ну, 22 века прошло, не знаем, начало или конец.
Спасибо. Спасибо, батюшка. Звонок к нам из города Выборга от рабы Божией Людмилы. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос такой. Вот когда мы стоим на исповеди и, и ждем исповеди, подходит большая очередь, и мы не все успеваем исповедоваться. Батюшку приглашают в алтарь по делам, видимо. И он нас всех благословляет, говорит, что вот вы, кто причащал, кто готовился к исповеди, можете причащаться. То есть получается, что мы не сказали о своих грехах. Но считается ли это отпущением грехов? Батюшка благословляет нас причащаться.
Спасибо, Господи.
Преподобный Аврой Сиопнинский когда-то сказал, смущение есть самое душевредное искушение. Поэтому никогда не надо смущаться в церкви. Если вам батюшка благословил идти к причастию, вы не смогли назвать тот или иной грех, не надо смущаться, что грех не прощен. Господь прощает нас по расположению нашего сердца. Если у нас было желание исповедоваться в том или ином грехе, но по каким-то не от нас зависящим причинам это не произошло, то не надо смущаться. грехи все прощаются.
Спасибо, Господи, батюшка. Как вы считаете, с течением будущего времени будут ли меняться церковные обряды, может быть, последование таинств? Или же все-таки та форма, которая сейчас возникла, она вот останется уже такой?
Ну вот посмотрите, божественная литургия, скажем, святителя Иоанна Златоуста, она менялась?
Ну, достаточно менялось, много веков менялось.
Менялось. Соответственно, вот что-то может изменяться с течением времени, появляться новые молитвословия, новые прошения. Это естественно. Неизменно в церкви догматы, неизменно церковное учение. Форма может быть разная, она и сейчас во многом разная в различных поместных церквах.
А как вы думаете, с развитием технологий, с возможностью унификации всего, будет ли унифицироваться богослужение? Допустим, греческое и русское, допустим, станут одинаковые?
Думаю, что нет. Думаю, что очень прекрасно, что, опять же, в разных поместных церквах есть свои особые традиции, и их не надо терять.
Спасибо, Господи Батюшка. Снова звонок у нас. Раб Божий Александр. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте. Спасибо за передачу, но и за то, что вы есть. Вот я бы хотел такой вопрос для себя выяснить. Вот когда читаешь Откровение, там у Иисуса Христа в руке 7 светильников, он каждой церкви дает наставление. Вот к какой церкви относится православная церковь?
Спасибо, Господи.
Спасибо, если знаете.
Спасибо. Михаил, вы же изучали богословие?
Да,
совершенно. Мне кажется, что те 7 малазийских церквей, которые упомянуты в Откровении Иоанна Богослова, это все 7 православных церквей.
Да, совершенно верно. Это писалось для конкретных тех церквей.
Да, церквей, которые находились в Малой Азии.
Поместных, так сказать, да. В нашем понимании.
Они все находились недалеко друг от друга на самом деле. Поэтому мне сложно что-то добавить.
Но как вы считаете, для мирян Откровение Иоанна Богослова, насколько оно доступно в понимании?
Вот слово «доступно» – доступно. В понимании оно сложно для всех. Поэтому, конечно, очень хорошо пользоваться каким-то толкованием. Кстати, есть прекрасное толкование. Оно на аудиодисках вышло. «Архимандриты Инуария Ивлева». Толкование на книгу «Откровения». Вот всем телезрителям я рекомендую.
Спасибо, Господи Батюшка. Сейчас с развитием технологий часто возникает такой вопрос, что новое из технологий привнесется в церковь. Раньше электричества не было лампочек, были свечи. Знаю, что когда стали появляться электрические лампочки в храмах, многие боялись, что конец света приближается.
Михаил, приведу простой пример. Вот на фотографии храм, где я имею честь настоятельствовать. Когда к нам приезжает служить владыка, то храм у нас маленький, а людям очень интересно попасть на епископскую службу. Мы выносим большой экран на улицу, камера в это время снимает службу. И вот мамочки, которые ходят с колясками, ждут времени, когда можно будет ребенка принести к причастию, они могут следить за богослужением. А еще у нас есть электронный аналой. Представляете, подходите к аналою, нажимаете кнопочку и выбираете. Можно открыть Священное Писание, можно открыть молитвослов, можно открыть служебник.
Тогда такой вопрос, батюшка, а можно ли прикладываться к иконе, которая изображается на экране?
Хороший вопрос. Давайте подумаем. Честь, воздаваемая образу, говорит вероопределение 7-го Вселенского Собора, восходит к кому? К первообразу. Мы целуем не доску, мы целуем не краску, мы целуем того, кого являет, изображает икона. Ведь потом поцелуй иконы – это наша любовь, это выражение нашей признательности и любви к Спасителю, к Пречистой Божией Матери, к святым, которые изображены на иконе. Поэтому увидев икону на экране айфона, мне кажется, можно приложиться. А потом, ведь, когда мы прикладываемся, мы что про себя говорим?
Молимся.
Господи помилуй, Пресвятая Богородица, спаси нас. Святитель Отче Николай, моли Бога о нас.
Спасибо.
Все, что побуждает нас лишний раз вспомнить о нашем духовном призвании, лишний раз вознести молитву Богу, все это, мне кажется, надо приветствовать.
Спасибо, Господи Батюшка. Дозвонилась к нам телезрительница Татьяна. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Я хотела задать вопрос о прощении. В Библии говорится, что нужно прощать человека до 70 раз. Но у меня вопрос, нужно прощать, если он попросит прощения, или просто прощать, и что он даже не попросит прощения?
Спасибо, Господи.
Хороший вопрос. Вот помолимся в молитве Господней и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. То есть у нас нет выхода прощать или не прощать. Что касается конкретной ситуации, то одно отношение к детям, потому что мы должны их исправлять, растить и в строгости, и любви. Другое дело с ровесниками, третье дело со старшими. Прощать надо, но каждый раз действительно хорошо, когда прощению сопутствует еще и примирение.
Спасибо, Господи Батюшка.
Вы прощаете?
По мере сил.
Мы стараемся.
По мере сил,
хотя иногда сложно.
Батюшка, снова о технологиях. Сейчас часто можно встретить печатную продукцию, в которой изображают иконы, храмы. Но как быть с этой печатной продукцией, если она, например, раздается в метро? Когда понятно, что большая часть этих газет может оказаться в мусорке или
может быть растоптана. Вы же не будете газету с изображением иконы или храма выбрасывать в мусор?
Нет, не буду.
В офисах есть такие машинки, они мелко-мелко режут.
Шреддеры, да. Но тем не менее, батюшка, может быть, как-то нужно протестовать, например, против такой полиграфии, или какое-то церковное суждение об этом иметь, или все-таки оставить
как-то? Как же можно протестовать против глупости? Глупость побеждает. Будем сами знать для себя, как правильно себя вести.
Да, спасибо, Господи Батюшка. Все-таки, как вы видите реализацию христианства в будущем? Только лишь в нравственном виде или все-таки культурное влияние тоже будет очень большое?
Ну, я же не пророк, дорогой Михаил. Мне просто бы действительно хотелось, чтобы церковь охватывала все стороны современной жизни. И чтобы церковная архитектура, церковное искусство соответствовало, да, соответствовало стандартом, очень-очень высоким, как это всегда было. Посмотрите на прекрасные храмы в нашем городе, Исаакиевский собор, Казанский собор. Это высшее достижение архитектуры вообще, да? Появляются ли сейчас подобные храмы? Вопрос. Появляется ли сейчас такая достойная современная иконопись? Можно сказать, что появляется. Появляются ли церковные книги современные? Появляются.
Однозначно, да.
То же самое с церковной музыкой.
Но, батюшка, почему я еще спросил о нравственном влиянии? Такое чувство, что сейчас церковь все больше сводится, ее влияние к роли нравственного учителя. Хотя первые века христианство больше связано были с богословскими спорами и ересями. Как вы считаете, эта роль навсегда покинула церковь?
Нет, нет, конечно, нет. Я думаю, что богословие будет еще востребовано и будет очень актуально. И что в те вузы, где преподается богословие, у нас такие есть, и светские вузы в том числе, будет стоять большая-большая очередь из молодых людей, которые захотят изучать историю богословия. Что Что касается нравственности, то наша христианская нравственность проистекает из самого главного, из того, что мы знаем, кто такой Господь, и знаем, чему Он нас учит. Это прикладная вещь.
Спасибо, Господи, батюшка. На связи телезрительница Александра. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка,
здравствуйте, Александра.
Это раба Божия Александра из Балаков, Саратовской области. Меня интересует вот такой вопрос. Как крестился Иисус Христос одноперстием, двухперстием? И почему мы не молимся так, крестное знамение, как Иисус Христос?
Спасибо.
Какой замечательный вопрос. Вот давайте вас прошу, Михаил, как Господь крестился? Господь крестился тем, что взошел на крест и принял там смерть. И таким образом крест из орудия мучительной казни превратился в символ нашего спасения. Всеобщее поклонение кресту наступило тогда, когда было обретено животворящее древо креста Господня в Иерусалиме царицей Еленой. Вот тогда действительно всеобщее поклонение кресту стало достоянием всей церкви.
Батюшка, мне уточняют этот вопрос. Он был также о благословении. То есть, каким образом благословлял народ Иисус Христос?
В Ветхом Завете Господь Бог говорит через пророка. Если народу надо мое благословение, то благословляйте именем моим.
То есть основная роль была именно такая вербальное благословение, да? То есть она не обязательно благословение сопровождалось какими-то знамениями.
Рук, помните, Господь возложил руки на детей, помните? Тем самым их благословив.
Спасибо, Господи, батюшка. Раз уж мы с вами сегодня говорим о времени, то хотелось бы поговорить о вечности с точки зрения богословия. Насколько я понимаю, христианское богословие говорит о том, что вечность – это не бесконечное время, а что-то другое.
Мне кажется, дорогой Михаил, что вечность уже началась. Мы живем, и у нас есть чувство, что мы будем жить всегда, потому что мы принадлежим вечному Богу. Конечно, мы этот мир покинем в свое время, но наша жизнь не прервется. Более того, мы каждый день читаем символ веры, который заканчивается словами «Чаю воскресения мертвых и жизнь будущего века». Вот жизнь будущего века тоже начинается здесь, начинается сейчас, когда мы принимаем таинство крещения, когда мы обращаемся к Богу с молитвой, когда мы ищем Царство Небесное. Поэтому вечность уже здесь, уже сегодня. Но в полноте, в совершенстве, она откроется только в жизни будущего века.
Батюшка, а как вы считаете, человек по мере своего воцерковления, по мере своего обожения, если говорить языком?
В идеале, если говорить,
да,
если говорить о религиозном идеале, то, конечно, это обожение, да? Но это лишь идеал. Мы от него, к сожалению, очень далеко.
Изменяется ли у человека представление о времени?
Я думаю, дорогой Михаил, что представление о времени меняется, потому что мы растем. И раньше дни были длинными, солнце светило ярче, а теперь все очень быстро.
Но считаете ли вы, что это плохо?
Нет, я считаю, что все, что происходит, все очень хорошо.
И как вы считаете, можно ли старшему поколению, например, через призму своего представления о действительности давать четкие указания младшему?
Давать-то можно, будут ли они исполнять, ведь молодые люди, как правило, думают, что они все прекрасно знают и без совета взрослых. Это надо учитывать в нашей педагогической работе.
Спасибо, Господи, батюшка. На связи у нас Лариса Леонидовна. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да я вот хотела свой вопрос задать.
Мы вас слушаем, вы в эфире, не обращайте внимания на телевизор.
Да я вот только что говорили за например, газеты, что куда их вот, если вот бывает выбрасывается, там что. А вот у меня, ну, одну кружку сама купила, другую дети купили. А такая вот одна, ну, сама купила вот там на Христос Воскресе, вот пасхальная. А дети купили с изображением храма Исаакиевского собора. И вот обе без ручки, бывает, ими пользуются, но вот если вдруг что разобьются, куда их девать, даже не знаю. Но газеты я знаю, в храм отношу, где сжигаются вот такие подобные вот...
Спасибо, Господи.
Вот вам ответили. Вы спрашивали про газеты, вам ответили.
Да, но вопрос все-таки актуальный, и очень многие верующие люди задают его. То есть вот что делать с теми вещами, изображениями,
неужели, которые... дорогой Михаил, у вас нет серьезных вопросов?
Ну, батюшка, даже не серьезные вопросы часто требуют ответа.
Бывает, бывает.
Все-таки с рассуждением относиться, да, к этим предметам?
Но к жизни вообще надо относиться с рассуждением. Жизнь – вещь очень опасная.
Батюшка, как вы считаете, все-таки та вечность, которая должна наступить после воскресения, отличается ли она от того времени, в котором живем мы сейчас?
Да, и сказано будет: один не вечерний день, а ночи там уже не будет, и оттрет Господь всякую слезу.
Но все-таки иногда хочется пофантазировать и представить, есть ли смысл.
Фантазировать вообще нет смысла. А представить попробуйте.
Спасибо, Господи, батюшка. Звонок у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Раба Божия Наталья, Московская область, поселок Александровка. Доброго вам здоровья.
Спасибо, взаимно.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что вот, например, я вышла икону из бисера. Как церковь к этому относится? Хотя я освящаю, вот как они действенны ли? Как вы к этому относитесь?
Спасибо, Господи, за вопрос.
Когда человек с благоговением, с молитвой вышивает бисером икону, мне это очень нравится.
Но любые ли способы, так сказать, пригодны для священных изображений?
Я по поводу вышивания не очень понимаю. Вы про технические вопросы вышивания?
Ну,
нет, сейчас,
допустим,
просто есть целые наборы для вышивания.
Да-да-да.
И, как я понимаю, вышивается женилик, вышивается облачение, одежда,
существуют и
фон.
Такие подходы, когда вышивают лик.
Знаете как? Если человек попастится, помолится, а потом начнет вышивать икону, это очень здорово.
Спасибо, Господи, батюшка.
Вы не вышиваете сам?
Нет, к сожалению, батюшка.
Мне кажется, у вас бы получилось.
Спасибо, Господи. Отец Михаил, время наше стремительно иссякает, но все-таки скажите, время... коротко или оно быстро для каждого?
В начале жизни кажется, что очень много, а в конце, что совсем и не было.
Я знаю, что пожилое поколение часто говорит, что жизнь прошла за одно мгновение.
Вот я как пожилое поколение так и могу сказать.
Спасибо, Господи, батюшка. Прошу.
Спасибо.
Спасибо, Господи, и вас, батюшка. Прошу вас, может быть, пару раз слов еще сказать о том, как каждому из нас использовать то время, которое у нас имеется в распоряжении до конца нашей земной жизни.
Вы знаете, надо чувствовать свою ответственность за то, как мы пользуемся временем, пользуемся нынешней ситуацией. Господь нам даровал все. Господь нам даровал храмы, Господь нам даровал книги. И никто, кроме нас, не будет виноват, если мы этим не сможем воспользоваться.
Спасибо, Господи, батюшка. Прошу вас благословить на прощание наших телезрителей.
Попросим Господа Бога, чтобы действительно нам различать времена и уметь временами пользоваться.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены, протоиерей Михаил Браверман. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.